Не так давно, 28 сентября, вы написали в своем Фейсбуке метод переманивания боевиков на украинскую сторону. Это денежное вознаграждение за переход с единицей техники. Собственно, речь идет о расширении программы, которая уже существует при СБУ, когда боевики за переход, собственно, за то, что они сдаются и раскрывают своих сообщников, получают амнистию? Или это просто такая инициатива, как идея?
Дело в том, что сейчас сложилась ситуация таким образом, что не воспользоваться этой идеей было бы, ну, по крайней мере, глупо. Почему? Потому что на сегодняшний день на территориях ОРДЛО мы наблюдаем, ну, не столько затишье, сколько все-таки активность боевиков, но уже не связанную с войной, а связанную с обогащением, связанную с мародерством. Есть много дезертиров. У нас вот за последние сутки есть сведения о том, что около 10 человек уже сбежало там вместе с оружием.
Они сбегают на нашу сторону?
Они убегают куда-нибудь.
Ага.
Вот. Дело в том, что...
Но и оружие не забывают.
Обязательно. Дело в том, что на их территории в последнее время в связи с такой ситуацией из Российской Федерации прибывают подразделения, которые занимаются, собственно говоря, ну, полицейской такой миссией, и они выступают как заградотряды.
То есть и зачисткой самих боевиков уже отчасти?
Да, есть и такое. Дело в том, что был приказ еще в прошлом году по ФСБ Российской Федерации. Вы знаете, что в состав ФСБ входят и пограничные войска России. Так вот, именно граница была укреплена таким образом, чтобы на пунктах пропуска боевики не смогли вернуться на территорию России из территории захваченного Донбасса. Они были укреплены, были попытки, несколько попыток боевиков даже на технике прорваться, но их всех уничтожили. Сожгли технику, уничтожили. И таким образом сейчас боевики оказались, скажем так, изолированными от цивилизованного мира. К нам они могут попасть только благодаря программе Службы безопасности Украины, которая называется «На тебе чекают вдома». Скажу, что много уже боевиков, ну, счет идет на десятки, воспользовались этой программой. Она предусматривает возвращение боевиков, которые, ну, не имеют каких-то особых сильных преступлений, там, ну, как бы крови на руках, против наших военнослужащих, против мирного населения. И после, естественно, проверки, когда боевики сюда возвращаются, такие факты не устанавливаются, и через суд этих боевиков освобождают от возможной ответственности уголовной. И они возвращаются в свои семьи и продолжают спокойно жить.
Через суд это есть специальный закон все-таки, да? Давайте уточним. Вот, то есть на что опирается суд, когда освобождает их от ответственности?
Дело в том, что они, как члены незаконных бандоформирований, уже ходят под статьей. И переходя сюда, на них, против них возбуждается, естественно, уголовное дело.
Ну, в любом случае.
В любом случае, да. И пока идет проверка, эти материалы проверки потом передаются в суд. И если в этих материалах нету фактов, то, что они есть преступники, то суд освобождает их от ответственности. Они спокойно продолжают свою жизнь уже, но уже в семье и не боясь каких-то преследований. Инициатива расширить эту программу или сделать вторую программу была моей, но она была основана на моем личном опыте, когда я проходил службу в Ираке, миротворчеством, да? Контингенте в Ираке. Да. Эту программу, она как бы не имела специального названия, но американцы, они целенаправленно, официально выкупали у местного населения или у боевиков средства поражения своей техники. У них не было танков, у них не было самолетов, БТРов, но у них было оружие. Это были РПГ, ручные противотанки и гранатометы, и переносные зенитно-ракетные комплексы, то есть «Игла» либо «Стингер». Вот эти именно орудия наносили максимальный урон технике коалиции. Американцы установили оплату за сдачу этой техники, ну, вооружения. Насколько я помню, за РПГ они выплачивали $200, и за ПЗРК они выплачивали в районе $800. Ну, такой порядок цифр был. Что этим преследовалось? Во-первых, американцы отнимали у населения и, возможно, боевиков, там, бандов и формирований, возможные средства поражения. Таким образом, они сохраняли свою технику, самолеты, вертолеты, например, от ПЗРК. Тот же ПЗРК стоил $800, а самолет, сами знаете, сколько миллионов стоит долларов. Или вертолет. Поэтому и личный состав их сохранялся, и техника сохранялась.
Ну и ПЗРК сам стоит дороже, а получалось, обходился им $800. И,
именно так. Лично я помню одного иракца, который пришел к нам на КПП, потому что наш контингент также был уполномочен принимать у них это вооружение. Наша финслужба, ребята из финслужбы выезжали на КПП вместе с этими долларами и по ведомости принимали и расплачивались с ними. Вот один ракетец пришел, принес с собой два ПЗРК. То есть это было, ну, условно, $1600. На тот момент, там, в принципе, даже и по нашим меркам, это были огромные деньги. Человек сказал, говорит, я нашел это, знаю, где секретный склад. Я вот эти вот штуки вытащил, я знаю, что у меня смертельная угроза может быть, но я обещал жениться и... Без выкупа мне эту невесту не выдавали.
Это у него деньги
теперь,
на свадьбу.
Теперь у меня, говорит, есть деньги на свадьбу. Я могу поставить дом себе, могу обеспечить на первое время семью проживанием, ну и все остальное. То есть он шел на это сознательно.
Андрей, а есть вообще какая-то статистика, вот сколько тогда в Ираке вот местного населения, ну или боевиков? Понятно, что любой, кто приносил, говорил, что я нашел его, да.
Ну я скажу так... Все это вооружение, которое приносили иракцы, хранилось у нас на складе РАО, ракетно-артиллерийского вооружения. Значит, на моей памяти принесли несколько ПЗРК, сдали, и очень много РПГ, ручных противотанковых гранатометов. Они просто были занесены в ведомость, там был серийный номер на каждом из этих вооружений. И оно хранилось. Потом это все передавалось американцам тоже по ведомости. То есть все было официально. Вот. И было главное условие, чтобы это вооружение было исправным.
Ну, в нашей ситуации речь будет идти не только о ПЗРК и РПГ, но, к сожалению, и о тяжелой технике также.
Да. Значит, если мы переведем эту программу в наши реалии, то получается, что те боевики, которые там находятся, многие из них не принимали активных участий в боевых действиях, штурмах и так далее. То есть это может быть даже представители местного населения и те же уголовники, которых вербуют в России и просто вербуют людей для прибытия на Донбасс и повоевать с нами. То есть люди, которые вообще не принимали участие в боевых действиях, но они... имеют доступ к вооружениям. Они знают, где находятся склады, они знают, где находится бронетехника и все остальное. Вся беда боевиков в том, что, например, около 700 танков, которые Россия уже загнала на территорию Донбасса, они не имеют полностью укомплектованных экипажей. То есть приблизительно половина этой численности танков находится без экипажей. Нету специально обученных людей. Это делается для того, чтобы, если вдруг будет предприниматься какое-то массированное наступление, чтобы долго танк не ремонтировать, экипаж, если он сохраняется, он просто переходит в следующую машину. И продолжается как бы наступление. Но это для этого надо вернуться и все остальное. То есть но сделано может, с для... запасом.
Может, да. Еще для того, в случае обострения, просто российские военные туда приедут.
И это тоже подразумевается. То есть сегодня на территории Донбасса, скажем так, сформировалась такая военная база хранения всех вооружений и всего остального. Боевики, естественно, проходят какое-то обучение, но системности нету. Боевики недовольны штатными российскими военнослужащими, которые не считают их вообще за людей. Они их унижают, они их оскорбляют, бьют, убивают. И боевики, собственно говоря, тоже имеют большой зуб на своих кураторов российских. И если... Например, у нас сейчас заработает эта программа, официально будет принята, например, постановой Кабинета министров, то это слишком быстро распространится на ту территорию. Боевиков, готовых пригнать сюда технику, то есть он на технике уходит, у него есть много шансов уберечься и перейти на нашу сторону. Во-первых, он сохранит себе жизнь. Во-вторых, он перегонит технику оттуда к нам, исправную технику. В-третьих, он может получить... Скорее всего, так и будет денежное вознаграждение за нее. И в-четвертых, сохраняются жизни наших солдат и офицеров, которые бы могли быть, ну, скажем так, ранены, убиты там, этой же техникой. Поэтому программа как бы она беспроигрышная абсолютно. Можно говорить о размерах вознаграждения. Мы, например, знаем, что за подбитый танк нашими бойцами выплачивается денежная премия в размере, если там в пересчете минимальных заработных плат, около 48 тысяч гривен. Та же самая сумма может, например, касаться тех же боевиков. Если они перегнали танк, ему выплачивается эта сумма, он через суд определяется, например, что он не является каким-то военным преступником, и с этими же деньгами он может продолжить жизнь. Кроме этого, он может, это не обязательно, что один человек, он может на броне, может в кузове, может еще в чем-то привести с собой своих же сообщников. Во-первых, сразу же уменьшается количество боевиков. Это первое. Во-вторых, этот пример заразительный. Люди заработают официально и легально. В-третьих, можно предусмотреть, например, через Минюст, если они не желают возвращаться на территорию Российской Федерации, а многие не будут возвращаться, то рассмотреть вопрос о
легализации
вида на жительство, например, в Украине. То есть, ну, разные варианты есть. Самое главное, чтобы было меньше опасности для наших ребят.
Андрей, в посте вы упоминали Горловскую дивизию, если...
Гарнизон.
Гарнизон Горловский. Почему?
Ну, потому что Горловский гарнизон, он находится, скажем так, практически впритул, ну, к линии соприкосновения, и он есть цельным. В Горловском гарнизоне находится очень много боевиков, которые просто уже устали. Они постоянно в каких-то, как говорят, модно сейчас говорить, замесах. Вот, и с россиянами и с нашими бойцами. Поэтому, если, это как пример был, если, например, провести рекламную кампанию, условно говоря, то именно с Горловского гарнизона может начаться это исход боевиков оттуда. Если это пойдет, то есть будет все как бы это, то я уверен, я больше чем уверен, что много техники боевики перегонят. Да, россияне будут какие-то меры предосторожности, там, безопасности и соблюдения как бы усиливать. Но мы знаем, что чем больше запретов, тем больше хочется сделать наоборот. Поэтому система будет беспроигрышна.
Ну вот будем считать, что громадское радио, которое слышно на части и не подконтрольных территорий, это вот и есть, это самая рекламная кампания. Я хочу напомнить, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. И хочу вот вас о чем спросить. Вы выступаете, ну, с такой инициативой выступает спикер Министерства обороны. Это значит, что руководство Министерства обороны ее тоже поддерживает?
Дело в том, что начальник генерального штаба, генерал армии Муженко, вместе со мной в Ираке проходил службу в составе этого миротворческого контингента. И он прекрасно знает эту систему. То есть, если сейчас провести общественное, скажем так,
но вы с ним обсуждали.
Обговаривание этой темы, если будет как бы поддержка, чтобы народ, например, сказал, да не надо нам это, зачем вот эти деньги тратить на каких-то боевиков. То есть сначала нужно подготовить народ. Если люди с этим согласны, тогда можно будет тогда поднимать этот вопрос на уровне кабинета министров для того, чтобы эту программу ввести в действие.
Но с Муженко вы говорили об этом?
Лично я с ним на эту тему пока не говорил, но как частная инициатива я считаю, что это может быть, иметь право на жизнь. Тем более, что очень много отзывов было на эту тему, и, скорее всего, у нас будет встреча, и, скорее всего, будет создана рабочая группа для того, чтобы это все запустить в свет.
Я хотел все-таки еще пару вопросов о текущей ситуации задать, потому что вот буквально через несколько минут уже будет ваш брифинг в украинском кризисном медиа-центре, и вы всегда следите за вот текущей ситуацией. Вот сейчас, как по мне, самая острая проблема — это вот обещание отвести войска вот по минским договоренностям из трех населенных пунктов. Насколько вот известно нашей редакции, самая острая ситуация в станице Луганской. Там люди испуганы, там есть волонтеры, которые говорят, что они никуда не уйдут. Ну и Счастинская ГЭС окажется, ТЭС окажется в серой зоне. Ваша позиция по этому поводу?
Значит, могу успокоить и волонтеров, и местное население. Разведение сил, войск на определенные дистанции, расстояния, которые указаны в соглашении, будет происходить при нескольких условиях. Первое – это полная тишина должна быть, не менее 7 дней. Это во втором пункте соглашения написано. Второе – отвод будет происходить на 1 километр. То же самое там написано в соглашениях. Если вы понимаете, 1 километр – это не дистанция для того, чтобы долго собираться и долго идти. Это практически видно в бинокль, где что происходит. Опять же, в этих населенных пунктах будут находиться международные наблюдатели, которые будут работать круглосуточно, а не только в светлое время суток. Если наши военнослужащие замечают, что враг собирается или выдвинулся вперед, мы, можете поверить, намного быстрее окажемся снова на своих позициях и будем держать этот объект или населенный пункт. То есть, как бы угрозы нету. Мониторинг – сильнейшая вещь. Воздушная разведка, оперативные данные, местное население, опять же, молчать не будет. То есть эти населенные пункты без присмотра не останутся, это я вам гарантирую.
Но само отведение уже происходит или все-таки вот мы ждем вот этих 7 дней, а пока все остается, статус-кво сохраняется?
Дело в том, что речь идет о демилитаризации. Это говорит о том, что оттуда должны быть отведены не только вооружения, но и личный состав, то есть солдаты и офицеры. Украина уже давно выполнила 3 основных пункта. Во-первых, мы не открываем огонь. Мы это делаем только в случае необходимости, если вдруг какая-то атака идет. Да, то есть в любом случае мы должны открыть огонь на поражение. Второе. Мы давно отвели свои тяжелые вооружения. То есть нам уже нечего отводить. Мы их уже давно отвели. И третье. Мы предоставляем полностью возможность для международных наблюдателей в любой момент, в любое направление, на любом участке линии фронта проводить инспекцию. На любом базе хранения, то есть у нас нет никаких преград. Боевики не выполнили даже этих 3.
Но вот это-то и пугает местное население, что мы отходим, а они нет.
Вот. И здесь, в этом же случае, то же самое в соглашениях прописано, что все происходит в зеркальном порядке. То есть в одностороннем порядке украинцы никуда отходить не будут. Если происходит отход, он должен быть параллельным и одновременным.
Спасибо большое. Я напомню слушателям Громадського радіо, что в программе «Киев-Донбасс» с нами был спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.